Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о навыках «Аскетические опыты», том 1. Слуга Христов должен быть как можно свободнее от худых навыков, чтобы они не возбранили ему шествие ко Христу. Он должен удаляться от навыков не только прямо греховных, но и от всех, приводящих ко греху, как то от навыков к роскоши, к изнеженности, к рассеянности.
Это очень замечательные слова, особенно в наше трудноэкономическое время, это очень актуальные слова, мне кажется. Вот смотрите, слуга Христов, под слугой Христовым надо понимать не как духовенство, а слуга Христов – это вообще каждый христианин. Должен быть как можно свободнее от худых навыков. Но это же правда. Это же правда. То есть мы должны быть свободны от плохих привычек. Иначе, если у тебя есть плохие привычки, то ко Христу ты не сможешь прийти. Как бы ты там ни пыжился. Чтобы они не возбранили ему шествие ко Христу. Вот, ну, не помешали, получается, да? Но что интересно, он должен удаляться от навыков не только прямо греховных, да, но и от тех, которые приводят ко греху. Как то, вот видите, навык к роскоши, навык к изнеженности, к рассеянности. То есть все-таки жизнь христианина, мне кажется, она должна быть, ну не мне кажется, а по следуя вот словам святителя Игнатия, человек должен быть, жить скромно, мне кажется. Скромно в каком плане? Даже беря пример, допустим, с нашего страстотерпца Николая императора. Казалось бы, вот императорская семья, все богатства России у них в руках. Если почитать меню, которым питались, у нас многие современные христиане бы взвыли от такого режима питания, когда мы уже привыкли к разнообразию, привыкли, значит, к каким-то баловствам, там, изнеженности. А оказывается, питалась церковь семья очень скромно, но почти как христиане. Простые каши, там, простые супы российские наши, ничего такого, знаете, там. Ну, сейчас я резко не вспомню каких-нибудь вкуснейших продуктов, ну, вот, и блюд, но вот это не то, что вот показывают часто в фильмах там, про Францию, там, про Людовика XIV, там эти балы безумные там, и так далее, на которых там подрывается экономика государства. Вовсе нет. Не потому, что было жалко денег. Император был не скаренный человек. Но это привычка к скромности, да, когда глава государства показывает пример. Пример. Это замечательно.
Платья детские донашивали, штопали, насколько я помню. То есть,
конечно, то есть царские дети, они приучались к труду реальному. У нас сейчас вот возьми какую-нибудь скромную семью, но девочки в этой скромной семье не умеют готовить. Я вот с этим сталкиваюсь, и меня чем дальше, больше поражает.
Не хотят дети носить старшего брата вещи или там сестры. Тоже как-то свое нужно новое.
Мы живем уже богаче, чем императоры российские. Ну так, нас просто приучили, что так надо делать. Мы же все так. Если бы у нас был такой император, да, то сейчас я имею в виду, то, наверное, как-то люди бы по-другому тоже ориентировались. Хотя вряд ли тоже. Вот я был в Крыму, как раз съездил специально в Ливадийский дворец. И Воронцовский дворец, который недалеко находится от Ливадии. Я поразился скромности апартаментов императоров и роскоши вельмож. Вот, пожалуйста. То есть тот же Ливадийский дворец, он весьма скромен. И мне первая мысль такая родилась. Неужели это резиденция императора? Хотя у нас наши новые русские, так называемые, живут в огромной роскоши. Вот, пожалуйста, пример. Поэтому, если мы, допустим, также приучимся к простой пище, то никакой кризис нам не страшен. Ну, не привезут какой-нибудь сыр из Франции. Ну и ладно. Гречка вырастет, картошка вырастет. Так ведь? Супчик сварим, капустка есть. Да нам эти санкции вообще не страшны. Чего печалиться, да? Наоборот, это нам замечательный такой способ сейчас взбодриться и приучаться к простоте. Это никогда не будет плохо. Это не признак нищеты там, или скаренности. Это просто действительно надо делать из-за духовных основ. Что-то мы делаем не потому, что нам жалко денег. А потому что это, во-первых, духовно полезно. Во-вторых, естественно, здоровая пища, она и здоровье дает человеку. Если человек привык там, к каким-нибудь непонятным там, иностранным продуктам, и тратиться надо много, и неизвестно еще, как они там на тебя влияют. Поэтому вот, что касается роскоши, да, или, допустим, роскоши в плане вот какой-то обстановки жизни. Опять же, если там человек стремится там дом побольше, там машину подороже, там еще что-нибудь, вот случается кризис, да, и он не знает, как этот дом содержать. Я смотрел интервью с одним журналистом, ну, с молодым парнем, журналистом-американцем. Он довольно бегло говорит по-русски, вот, и он рассказывает историю, вот, помните фильм «Левиафан» был не так давно? Шумел тут на всю Россию, да, и на весь мир. Эта история, это не про русских, это американская история. И она, это настолько реальная, обычная обстановка, когда люди имели богатый дом, там, несколькоэтажный, и оказывается, настолько трудно его содержать, что вот этот парень рассказывает журналист, что да, вот у меня родители живут сейчас в доме двухэтажном, там 4 ванных, 4 туалета, но, говорит, один вечно закрыт, в другом только помыться можно, в третьем только там руки почить, помыть там и так далее. Но он говорит, что я знаю, что мои родители не смогут в этом доме жить, потому что банки отберут все. И поэтому вот мы стремимся мысленно на Западе, там комфорт, там хорошо, там, значит, дороги лучше, там, и так далее, и так далее, и так далее, колбасы больше. Но судя вот по высказываниям самих жителей этих стран, они живут, ну, у них квартиры лучше, дома там лучше, но они их теряют. И он рассказывал про то, что друг семьи, вот имел тоже дом рядом с ними, ему было выгоднее бесплатно его отдать банку, бесплатно, чем содержать, представляете? Вот и все. Вот тебе и стремление к роскоши. Поэтому тут о чем говорить? Поэтому Василий Игнатий нам действительно пишет очень правильные вещи. Поэтому если человек придет к простоте, не к нищете, а к простоте, это разные очень вещи, то ему не страшны вот эти вот колебания курса доллара и евро, да, осложнение внешней политики. Все, живет спокойно, ничему не страшно.
То есть он свободен,
он можно сказать. Он свободен, конечно. Ну, нам же говорите, слуга Христов должен как быть, как можно быть свободнее, да, ведь от худых навыков. Поэтому эта свобода, она действительно дает человеку мир.
А здесь святитель Игнатий говорит о навыке к рассеянности. Это не когда человек не следит за собой, вот ежедневно.
Ну,
не...
ну да, я дальше хотел продолжить. Это мы с вами так как по пальчикам обсуждаем то, что он нам написал. Вот к рассеянности, рассеянность, под рассеянность имеется в виду что? Под рассеянность имеется в виду жизнь, когда человек действительно невнимателен к себе. Когда он с утра до вечера, грубо говоря, это не означает, что он там ездит по казино, что это тоже ходит в рассеянность и уже является прямым грехом. А, допустим, он с утра до вечера смотрит телевизор, не фильтруя информацию, которую получает. И я вот уверен, что человек с утра до вечера, просмотревший телевизор, он не сможет внимательно молиться, потому что столько впечатлений он получил, да, столько разной информации, ненужной совершенно, просто у него мусорное ведро, а не голова. И он не сможет быть внимательным. Вот знаете, к сожалению, вот сейчас телеиндустрия такова, что передачи становятся все более и более захватывающими, более и более интересными, там, сериалы более и более закрученными, эффекты в фильмах такие самые-самые там, передовые технологии используются, чтобы удивить человека. Не передать какую-то мысль, да, чтобы он стал добрее, там, задумался о чем-то, да, а развлечь. Трудно человеку. И вот если человек привык, допустим, приехал домой и сразу включает телевизор. А бывают такие истории интересные, расскажут, что в каждой комнате телевизор. И знаете, такое есть грубое выражение, конечно, я уж прошу прощения за неэстетические такие, скажем, высказывания, но есть такое интересное молодежное понятие «зомбоящик» по отношению к телевизору. Когда человек смотрит эту информацию, получает, и приходит христианин и говорит, вот я великим постом смотрел, пусть говорят. Так ты что смотришь, ты такую дрянь? Это же спектакль специально, чтобы страсти человека возбудить. Ну вот, вот так вот, не скучно там и так далее. Вот признак рассеянности. Не означает, что человек там каждый раз ездит по ночным клубам. А именно вот даже вот обычные, обыденные дела, Или, допустим, вот работа на даче, она тоже может быть вести к рассеянности духовной. Когда человек работает и забывает, допустим, о режиме питания, да, о том, что даже иногда бывает необходимо отдохнуть, почитать, может быть. Казалось бы, хорошо, на природе работаешь, делом занимаешься нормальным. Но ты делал его по-христиански? Помолись, там, не спеши. Разбей день на какие-то вот участочки, чтобы там можно было и почитать что-то, да, просто помолиться, да, посидеть, прочитать что-то полезное, послушать, может быть, лекцию какую-нибудь. Нет, с утра до вечера работает, а потом, я не помолился, у меня силы не было. Да, понятно, кто тебя заставлял, вот тоже рассеянность, пожалуйста. Или там человек привык, допустим, читать, что попало. Там какие-то пустые журналы.
Вроде хороший навык к чтению.
Не, навык хороший, да. Хороший сам по себе, да. Но что читает? В интернете сидеть. На одну страничку залез, по ссылке туда перешел. Надо к интернету тоже относиться как к энциклопедии. Ты же не читаешь ее каждый день. С корки до корки. Надо, зашел, спросил, ушел. Все. Мне так кажется. Чтобы не сидеть, потому что это недаром создатели этого явления культуры назвали его сети. Русское слово «сети» имеет два значения. Так? И одно из них, в первую очередь, сеть – это вот, чтобы ловить что-то кого-то, да? Птиц там или рыб. Вот так и ловят души.
Паутина еще называют.
Паутина, да, очень хорошо. Ну, сеть – паутина, да. То есть где-то паук-то ведь есть, у паутины не бывает без паука. Он ее, во-первых, плетет, а во-вторых, высасывает кровь из своих жертв. Паук-то чем занимается? Он же для чего это делает? Чтобы питаться. Ну вот понятно, что питаются душами людей. Вот, поэтому даже вот обычная такая вроде бы жизнь, она дает такой вот навык к рассеянности. Даже можно еще проще сказать, такие примеры. Вот, допустим, человек едет в автобусе, он не ведет сам этот автобус, да, чтобы ум у тебя был занят дорогой там, или движением. Вот тебя везут. А чем занят ум? Так вот, давайте вот сегодня проследим вот по пути домой, чем занят наш ум, о чем мы думаем. И очень часто оказывается, что мы думаем о грехе, там, осуждаем кого-то, или что-то перебираем, вспоминаем, мечтаем, что угодно. А взять и попробовать молиться. Оказывается, как это непросто. Как быстро наш ум соскакивает с этого дела и начинает мечтать снова. Там, воображать там, и так далее. Осуждать и вспоминать грехи. Но как важно то время, которое нам дается, допустим, молитве посвятить. Вот как интересно. А вот это тоже навык к рассеянности, когда мы не приучаемся к молитве. Вроде простые, обычные, обыденные вещи. Мы не говорим про богачей, которые там развлекаются, там, да, там яхты, пароходы, заводы, там, газеты и так далее. Это уже их проблема. Мы про простых вот с вами людей говорим. Что мы тоже с вами и к роскоши привыкаем, и к изнеженности привыкаем.
К изнеженности – это к комфорту, да?
К комфорту, конечно. Вот часто мы говорим, вот занимаясь людьми, что надо режим питания иметь. Это очень полезно. Вот в борьбе с чревоугодием, мы же не должны как животное, на животное похоже быть. Вот корова там травку увидела и жует. Человек должен быть выше чрева своего. Вот. А как, оказывается, непросто. Человек говорит, вот я не могу, я там захотел, а мне захотелось. Что захотелось? Почему ты не пришел на службу раньше? Ну, я не говорю так прихожанам, это я сейчас спектакль перед вами тут показываю. Почему ты раньше не пришел? Я спать хотел. Ну, это правда жизнь, так и есть. А почему ты спать хотел? Ну, вот я там отдыхал. Вот изнеженность, рассеянность. Это привычка к комфорту, конечно.
Иногда ничтожнейший навык связывает наши ноги и оставляет нас на земле, между тем, как мы должны быть на небе.
У святителя Игнатия вот каждое вот такое выражение, да, которое с новой строчки начинается, с красной строки начинается, это законченная мысль. А то и, знаете, цепь мыслей, целые выводы уже. Так вот, он к чему тут, о чем говорит? О том, что нет безобидных навыков. К сожалению, вот это беда, но ну, встречающиеся очень часто, когда человек говорит, ну что такого, это безобидно. Ну я сижу в интернете, это же безобидно, я никому не мешаю. Там, а что я такого сделал? Ну, подумаешь там, позволил себе что-нибудь, расслабился. Так вот, мы должны понимать, что даже малые привычки какие-то, они все равно вносят несвободу человека. Да, и связывают ноги и оставляют на земле. То есть, если мы так вот вообще разовьем эту мысль, то тут о чем говорить, что малый навык, он может погубить душу человека. Вот так. Поэтому давайте будем внимательны.
Юноша, повторяю тебе совет спасительный. Доколе ты находишься в нравственной свободе, избегай злых навыков, как оков и темницы. Приобретай навыки добрые, которыми хранится, утверждается, запечатлевается нравственная свобода.
Ну, нам не надо смущаться вот этим обращением юноша, да? Юноша, мы все с вами, ну, юноша тот, кто молод, да? Мы с вами в духовной жизни не то что юноши, а дети, бывают даже младенцы слепые, к сожалению, такие немощные, не способны ни к чему доброму самостоятельно. Вот. Поэтому это обращение, ну, к нам, неважно, мужчина, женщина, там, в возрасте человек или юный действительно по возрасту, нам говорит святитель в этих словах, что надо действовать. То есть не действовать двояко. Во-первых, охранять, да, чтобы душу охранять, чтобы не приучаться к чему-то новому. Например, вот пример из жизни, что называется, сейчас вот просто придумал, не придумал, вспомнил. Женщина образованная, раннепенсионного, так скажем, возраста, регулярно жалуется знакомая моя на то, что она играет в компьютерные игры. Мы привыкли, что это дети, да, как-то вот, и то снисходительно к этому как-то почему-то относимся. А человека засосала, она попробовала раз, два, три, и засосала человека. Понимаете, вот так. Казалось бы, несовместимо, вот, вроде образованный человек, а человек сидит и игрушки играет в компьютере. Время теряет.
Никогда бы не подумал, что в таком возрасте, да, можно приучиться.
Ну а что, уныние же есть. Сейчас игрушки-то вон какая индустрия. Мой знакомый компьютерщик говорит, что компьютер развивается сейчас. Ну, бытовые я имею в виду. Только из-за игр. Потому что для каких-то расчетов, для каких-то вот ведений документации, там, ну, каких-то программ таких бытовых, уже давно мощности не хватает. А индустрия игр сейчас позволяет развивать компьютерные технологии, чтобы еще больше было интереснее, захватывающе. Сети, паутины. Вот. Поэтому тут, если не было у человека такой привычки, зачем пробовать? Ведь именно так и развивается, допустим, тяга к наркотикам, к курению, да, к пьянству, к блуду. Не было опыта, а попробуй, что такого, раз-то, ничего страшного. Ну и все. Мы же слабые, немощные, изуродованные. Только попробовала раз, и все, и уже оторваться не может. Я думаю, любой грех, тяжкий, даже самый страшный, смертный, он начинается с первых опытов. Поэтому нам и говорится, нет у тебя таких грехов, не начинай. А во-вторых, приобретай, да, вот два действия. Охраняй, второй раз приобретай. Приобретай навыки добрые. Тут эти навыки добрые имеются в виду как раз борьба с грехами, потому что она с чем связана? Вот страсти – это искаженные добродетели. Ну, как бы добродетель наоборот, со знаком минус. Лука уже не внес в нас что-то принципиально новое. Он исказил то, что было Богом дано. Вот, допустим, была у Адама добродетель воздержания. Она превратилась в чревоугодие. Было смирение. Смирение, да, как добродетель, данное Богом. Она превратилась в тщеславие и так далее. То есть вот печаль по Богу превратилась в печаль. Любовь превратилась в гордость и так далее. То есть вот все исказилось в человеке. Поэтому борьба с грехами, она предполагает, что человек не делает то, что требует страсть, и делает то, что противоположно ей. Приобретает навык, насилует себя, да, свою волю, свое желание. Поэтому вот нам это воззвание, оно к нам, что какой-то у тебя возраст биологический бы не был, все равно делай. Не сдавайся. Потому что это все виде результаты борьбы мы часто себе приписываем и ожидаем от себя, они не от нас. Нет, у нас бывают случаи, когда человек уже в таком возрасте серьезном приходит, и искренне раскаиваясь, искренне отрекаясь от греха, у него исправление получше бывает, чем у нас многих. Потому что это зависит от решимости человека, от покаяния, от глубины покаяния.
Если же кто в зрелом возрасте расположился служить Христу и, по несчастью, стяжал уже много порочных навыков или навыков к роскоши и изнеженности, которые обыкновенно содержат душу в состоянии расслабления, тот не должен предаваться унынию и двоедушию. Он должен мужественно вступить в борьбу со злыми навыками. Победа над ними не невозможна при Божьей помощи.
Ну, видите, я немножко вперед убежал с объяснением, поэтому особо тут что рассказать, кроме того, что очень часто нас святители Игнатия клевещут, вот наши православные братья, и духовенство в том числе бывает, что святитель Игнатий, значит, он унылый такой, он все плохо-плохо, значит, все воду горите, говорит, ничего подобного. Более светлые, радостных слов, одобряющих, таких, знаете, по-отечески, по-братски, говорит, не сдавайся, иди, тебя ждут, да. Ну, я не знаю, где еще брать такие вещи, когда тебе не просто говорят, знаете, спасайся, спасайся, а когда он реально, вот, зная, вот, чем мы мучаемся, да, чем боремся, нам раскрыто, и смотрите, какие замечательные, добрейшие слова, да, победа над ними, над навыками, возможно, при помощи Божьей, не сдавайся, да, хорошие слова.
Решительное произволение, осеняемое и укрепляемое благодатью Христовой, может победить самые закоснелые навыки.
Ну да, то есть, знаете, опять же, подтверждая нашу с вами мысль, да, сказанную ранее, что решительность нужна. Вот решительность будет, а результат будет. И это так и есть. Вот в практике приходской жизни мы это видим, когда люди приходят в ужасное бывает состояние, но чем он более решительный, тем он быстрее восстанавливается. Это правда, вот то, что написано, это вот каждое слово правда.
Навык сначала жестоко противится тому, кто захочет свергнуть иго его, сначала представляется неодолимым, но по времени, при постоянной борьбе с ним, при каждом неповиновении ему, становится слабее и слабее.
Ну, мы это уже обсуждали с вами, да, ранее, что действительно вот такое действие страсти, поэтому мы не должны печалиться, когда она начинает восставать. Это нормально, это такая форма борьбы страсти с нами. Поэтому надо не сдаваться и продолжать терпеливо.
Если в продолжении борьбы случится тебе по какому-нибудь неожиданному обстоятельству быть побежденным, не смутись, не впади в безнадежие, снова начинай борьбу.
Еще раз отмечу, это разве слова об унынии? Нет, конечно. Он говорит, упал, вставай. Ты хромой, идешь ко Христу, хромая. Споткнулся, упал, вставай, не лежи. Замечательные, ободряющие слова.
Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как подвязающийся ради закона Христова.
Смотрите, какая глубочайшая мысль. Глубочайшая мысль. То есть мы часто говорим, вот у нас не получается борьба, я потом бросил. Упал, вставай, споткнулся, иди дальше. Это мучительно. Вот опять же, смотрите, тут святитель Игнатий опять не в тренде, так скажем, современного богословия идет. Когда мы сейчас говорим о любви, о радостях, о том, что надо все радоваться, надо веселиться, надо любовь к ближним и к Богу чувствовать и прочие там всякие современности. А святитель Игнатий пишет правду, что наш путь – это путь крестный, да, и он связан с мучениями, со скорбями. И в первую очередь эти скорби связаны с борьбой с грехами. Но насколько утвердительно он пишет о том, что вменяется в мученичество. Вот мы восхищаемся мучениками, да, их героизмом, их мужеством. Георгий Победоносец, святитель. Святителей много у нас, да, новомучеников, исповедников российских. Это герои. Это герои духа, герои действительно мужественные люди. Но оказывается, мы немощные люди, которые просто не победили даже страсти, а проведем жизнь в борьбе с ними, то Господь может такого человека поставить рядом там, с целителем Пантелеимона или Георгием Победоносцем. Представляете? Насколько высоко ценится это не слюнявое богословие, да, про радости, там, про, что все спасутся, все будут вечно жить там, и так далее, а про то, что вот борись с грехом сейчас. Да, это неприятно, да, это мучительно. Но это благодатно. Вот как, допустим, у человека зуб болит, да, ему надо этот зуб вырвать. Иначе будешь болеть там до бесконечности. Так же и тут. Вот это мучительно, это, эти мучения, эти скорби, они полезные, благодатные, они целительные. Вот как женщина ребеночка на свет производит, тоже болезненно. Как Господь, да, говорит, но когда родит, забывает скорби эти, уходит они на второй план, потому что родился человек в мир. Также и борьба с грехами, она мучительна, но она рождает человека в вечность. Поэтому вот эти слова, смотрите, удивительные, да, что вменяется Богом человеку в мученичество, вот борьба против порочных навыков. Одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, это уже другое, кто победил, да? Те, кто мучается этими страстями, борется с ними, падает, встает, кровь пот проливает. Это мученики. Те, кто победили, исповедники. Знаете? Вот как, какая высота. А мы все говорим, вот-вот, я недостоин, потому что я грешник. Да борись, тебя ждут.
Милосердный и всемогущий Господь принимает всякого, приходящего к Нему, простирает десницу для поддержания немощи нашей. И потому, хотя бы ты был весь в злых навыках, как в тяжких цепях, не отчаивайся в получении свободы. Вступи в невидимую брань, сражайся мужественно и постоянно, с великодушием переноси свои побеждения. По временам предоставляет Бог нас самим себе, чтобы мы познали опытом, как мы слабы в нашем одиночестве, и по причине этого познания неотступно держались Бога, который един может быть победителем греха, в истинно произволяющих узреть в себе грех побежденным.
Аминь.
Аминь.
Ну, в этих словах понятно, уже не будем, наверное, подробно толковать, потому что все очень понятно. Нам святитель говорит, что каждый человек, без исключения каждый, какой бы он грешник ни был, он может прийти к Богу. Бог его ждет, ждет его обращения. Но это путь не простой. Это недаром, вот есть два пути, да, путь широкий, ведущий в ад, где там веселье, радость, там, парады, фестивали и прочее, прочее. А есть узкий путь борьбы с грехами, тернистый. И он говорит, что даже если на этом пути обвалы случаются, ты сползешь снова, царапайся дальше, иди. Это Бог тебя не бросил, но Он немножко оставил тебя, чтобы ты понял, кто ты такой. Ну, чтобы не получалось так, знаете, очень часто ошибки люди делают, когда у них что-то Бог им дает в борьбе с грехами, они начинают себе приписывать. Как только начинают себе приписывать, тут же все возвращается, с чем ты боролся. И почему? Потому что это тщеславие противно Богу, вот как зловоние получается. И вот Господь часто, чтобы научить нас, насколько мы в нем нуждаемся, мы же это не чувствуем, не имея такого опыта, оставляет нас временно, чтобы мы сами поборолись. Не он за нас боролся, а сами, а мы, естественно, проигрываем. Поэтому это научительное такое оставление, оно очень важно. Вот именно для того, чтобы мы познали опытом, как мы нуждаемся в Боге. Поэтому не надо сдаваться, надо трудиться. Помоги нам всем, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.